啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Приветствуем всех снова в эфире Лавайкаст. Вот у микрофона Максим Иванов.
И Олег Криской Папахуху.
Олег Криской Папахуху. У нас гостевой подкаст сегодня. Да, я торможу, Олег, я же тебе говорю. Во-первых, пятница, да. Вот, в пятницу обороты всегда падают. Вот, особенно если обороты были высокие несколько дней перед этим. Но, тем не менее, попытаемся на обороты набрать, пока говорим. Да, у нас сегодня 236-й. Я прав, Олег? 236-й.
Да, 236-й, выпуск, 236.
Выпуск Лававайкаста 236. Вот. И мы сегодня в студии не одни, вот, не только я и Олег. У нас сегодня гость. Вот. Наверное, Олег, ты сможешь побольше сказать и представить гостя нам.
Да, во-первых, скажу, что его зовут Олег Панков. И его имя, под которым он известен, вот как я, Папа Хуху, известен в определенных узких кругах, то Олег известен в более широких кругах, не побоюсь этого слова, под псевдонимом Дао Кэ Дао. Что является, кстати, первой фразой знаменитого трактата Лао Цзы. Ну ладно, Олег, микрофон тебе.
Вот чем мне-то похвастаться, Олег? Ты Папа Хуху, Дао Кэ Дао. Я просто сижу и краснею сейчас. А я лось. Просто
тебе надо срочно искать громкий.
Да, надо придумать мне какой-нибудь точно там, какой-нибудь Чин Юй трехэтажный. Хорошо, я подумаю на следующий там, подкаст.
Да. Но подожди, прежде чем все равно микрофон мы передадим Олегу, скажу просто, что мы заочно с ним знакомы, я думаю, наверное, с 2001 или 2002 года, потому что в первый раз мы встретились в интернет-пространстве на таком еще не почившем в БОЗе форуме, как Восточное полушарие. Ну, Олег, микрофон тебе, сделай небольшое такое цивотешао, и да.
Спасибо, что пригласили, и всем, конечно, привет. Тем более с ведущими, действительно, мы знакомы лет 15, если не 20, и... Ну, знакомы, правда, не через форумы, а вот такая вот запись вживую, она вот впервые за 15 лет произошла.
Да, да, да. Ну и опять-таки для тех наших слушателей, которые чуть старше, чем 20 лет, я думаю, им важно будет сказать, что Олег стоял у истоков большого количества проектов, интернет-проектов. Я думаю, ты даже скромничаешь, не называешь их все. И я думаю, что любой китаист, вот практически 99.9% китаистов, они пользуются одним из тех проектов, которые ты создал, из-за которой тебе, вот я лично, я думаю, от имени всех слушателей и пользователей, говорю тебе огромное спасибо, это БКРС. Но мы к нему еще подойдем. А сейчас просто и, Макс, тебе тоже хочу сказать, потому что, мне кажется, ты не очень пользуешься Телеграмом, но Олег ведет сейчас Телеграм-канал, который называется «Китайская угроза», и у него для такого канала, посвященного Китаю, чудовищное количество подписчиков. Уже там, по-моему, 40 тысяч человек, да, Олег?
Ну, не 40, где-то 30-35, вот так вот.
Ну, мне кажется, больше, чем 35, но я думаю, что ты быстро подойдешь к Тиннику точно, потому что тема интересная, и ты пишешь о Китае очень, я бы сказал, ну, можно сказать, взвешенно, потому что ты даешь и положительные новости, и отрицательные, и неподцензурно. Макс, а ты не читал канал Олега в Телеграме, нет?
Я его открыл, я начал читать, но прочитал немного, Олег. Я предлагаю Олегу самому, наверное, рассказать про канал, как он получился, с чего начался, почему китайская угроза и так далее. Наверное, это будет интересно.
Да. Давай, Олег, расскажи, а мы, у нас есть вопросы, конечно, мы будем их задавать, постараемся вести беседу так, чтобы слушатели услышали ответы на то, что их интересует, но все равно солист – это ты.
Хорошо, но если начинать, то начинать надо, наверное, очень сдалека. То есть первый такой вот сайт, который появился о Китае, был все-таки Магазета, мне кажется.
Ну, первый большой сайт был, наверное, Магазета, да. Да. Где же наш соведущий Александр Мальцев? Почему его нет в студии?
И я сначала писал туда, в Магазету, ну, немного статей, но там, в общем-то, статьи, они больше такие от себя, да, то есть ты должен быть автором, а мне, меня больше интересовало все-таки такой новостной характер, когда статьи помещаются там в зависимости от того, что происходит в Китае. Вот. И я так посмотрел, значит, на Магазету и решил сделать что-то аналогичное, и так возник сайт DaoKiDao.ru. Вот. И он просуществовал где-то 9 лет, потом уже, честно говоря, он мне надоел, потому что возникла эпоха уже смартфонов, а вот эпоха вот таких сайтов, она как бы уже проходит, да, все читают со смартфонов, и наполнять его материалом становится, ну, с телефона не очень удобно. И поэтому я вот после некоторых таких метаний перешел на Telegram, где так функционал достаточно меня устраивает.
Ну вот, а вот скажи, я попутно тебе буду задавать вопросы, Макс, ты, надеюсь, тоже. Вот когда я читал твой сайт именно daokada.ru, да, меня там удивляло, ты же через каждые 2-3 поста у тебя были посты с сиськами, то есть там были какие-то китаянки сисястые. Ну вот, ну было такое, да? А почему этого нет в канале «Китайская угроза»? То есть ты хочешь сказать, что это бы как-то подписчиков отпугнуло?
Нет, тут проблема в том, что я пишу с iPad. А версии для iPad и для Android, они очень сильно отличаются. Для iPhone и iPad есть цензура. Да, то есть там, если сиськи, они, канал блокируется. И поэтому приходится вот,
да?
В Телеграме, да.
Вот то это есть, да. То есть я думал, что Телеграм
не раскроешь
никак. Интернет. Ты рушишь мои.
Нет, там главный по, ну как сказать, по цензуре, что ли, Ким. Кук. И он не просто не ставит эту программу себе в магазин, ее просто нельзя будет скачать. А на андроиде там все проще, там, если нет ее в магазине, ее можно скачать как-то по-другому и поставить.
Ну... А у меня вопрос, почему китайская угроза, Олег? Я прошу прощения за невежество, просто это все собрано в этом канале, что касается китайской угрозы какой-то.
Ну, если уж так говорить на чистоту, разве китайской угрозы сейчас не существует? Вот как вы считаете?
Ха! То есть ты мяч в нашу сторону поля перекинул.
Нет, я думаю, что угроза существует ровно столько, насколько мы ее видим и создаем. Оно все двустороннее, в принципе. Умеешь защищаться от угрозы, не будет и угрозы.
Ну, в том-то дело, что как-то защищаться мы особо и не умеем. То есть у нас возник на границе сильный сосед, который раньше был вообще нам неинтересен и никак не существовал для нас, да? А теперь он вдруг вырос до невероятных размеров, и мы не знаем, что делать, а мы-то стали уже слабее намного.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что раньше мы были большим братом, а сейчас мы даже и не маленький брат, а маленькая сестричка.
Это ж не значит, что нам угрожают. Ну, то есть мы слабые, это не значит, что нас обязательно поколотят, да? То есть
нет,
угроза, я считаю, это кто-то нас хочет поколотить совершенно конкретно, к этому готовится. А вот то, что мы слабые, это не совсем означает, что нас обязательно поколотят.
Они не то, что прямая угроза, но подминать они под себя все равно же китайцы могут, да? Вот посмотрите на Африку, как они ее подминают, посмотрите там на соседей. Ну, так и так влияние идет,
я могу ошибаться, что любое... Я могу ошибаться, но мне кажется, любое государство, которое так разрастается, там, из коротких штанишек, которые мускулы там набирают там силу, и оно все больше себя ощущает там в силе, в экономической, политической, так или иначе, этим начинает заниматься. Там, в историю далеко ходить не надо. Там, и вместо Китая можно подставлять название многих других стран. это достаточно естественный процесс там, политики. Если трудно представить себе сильное экономическое государство, которое сидит себе там и со всеми дружит, и никуда больше не старается распространяться.
Ну ладно, Китай, а сингапурской угрозы же нет. Чем...
А сингапурской угрозы нет, ну и размер Сингапура, Алекс, согласись, наверное, может быть, на Джохор-Бару хватит, вот, ну уж до Африки никак руки не дотянутся, при всем желании, да и желания тоже нету, просто есть еще мышление, наверное, традиционное, политическое, вот в Сингапуре оно как-то, на мой взгляд, опять-таки, могу ошибаться, поменялось, а в Китае оно достаточно традиционное, как и в России, там, да, вот, оно откуда-то туда, в Китае вообще уходит в династийное какое-то, наверное. Вот. В России тоже не обновлялось давно. Вот. Поэтому вот. А Сингапур как-то себя переосмыслил, на мой взгляд. Ну и, по крайней мере, Сингапурской империи в прошлом никогда не бывало. И, боюсь, не будет.
Олег, вот смотри.
Добавлю немного, что, может быть, мы ее и не будем заявлять, что они нам угрожают, но как-то подсознательно мы все равно ощущаем от них угрозу, да? Может, они ее и не несут, но мы-то ее ощущаем.
Ну да, это, и тут, вот я мы хотим видеть, мы видим то, что хотим видеть, мы слышим то, что хотим слышать. То есть, если мы говорим об угрозе, которую мы сами ощущаем, то это наши просто страшилки, да? Мы сами себя пугаем. А вот я почему и говорю, она китайская угроза или угроза нас самих от нас же самих? Вот, я просто в этом хотел попытаться разобраться, потому что, честно говоря, со стороны Китая и со стороны китайцев я этой угрозы не ощущаю, вот, честно, со своей стороны. Вот, я вижу очень много то, что пишется в Рунете, что вот желтая опасность уже ползет, и она уже везде, вот, но, вот, честно говоря, может, я не вижу этого, там, ушами хлопаю, со стороны китайцев...
Нет, ну смотрите, вот было раньше...
Да-да.
Вот недавно вот была такая информация, что посольство в Китае, что посольство Китая в Москве, оно уже указывает журналистам, как о них писать. Хорошо или плохо. И вот этот факт все-таки значим, мне кажется.
Ну, это же не угроза. Журналистам может что угодно указывать, писать. Журналисты могут писать, чего им хочется. Ну, я вот, знаете, читал в прошлом году... Извини, Олег, я чувствую, у тебя там вопросы уже там прут. Я дам тебе сейчас трибуну. А просто, что касается китайских дипломатов, я в прошлом году читал, как раз в конце июня, наверное, год прошло с тех пор, как было совещание очень высокого уровня, когда созывали... На уровне, значит, это было совещание МИДа по работе партийной на уровне МИДа в дипломатических организациях. Там было подчеркнуто, что, значит, работу, ну, условно говоря, партийную в МИДе и во внешней политике завалили, да, или забыли о ней, поэтому ее нужно сейчас поднимать и ставить на ноги. И еще, помимо всего прочего, нужно активно через эти дипломатические представительства Китая за рубежом продвигать идею и модель новую Китая, которую он там предлагает, альтернативу модели видения мира. Вот, поэтому можно это и в таком ключе рассматривать, что да, там китайский дипломат активизируется, пытается громче заявлять о Китае, в том числе и не терпит, если что-то такое некрасивое, нелицеприятное, начинает говорить о Китае так, как говорили раньше. А ведь нелицеприятного и некрасивого говорили много и говорят, и продолжают. Вспомните этот инцидент в Швеции, да, когда двух китайских туристов там, мягко говоря, не поселили в гостинице. Вот. Чуть ли там не вышвырнули, не выложили на улицу. Наверное, раньше тоже такое происходило, но сейчас просто Китай не хочет с этим мириться. Ну, все логично, Китай сильнее, мириться не хочет. И пытается командовать другими. Но угрозы не вижу все равно.
Олег, прости. Туристы, они там повели себя не очень хорошо, да? И защищать их с помощью посольства, ну, мне кажется, это было слишком чересчур.
Ну, они повели себя, как китайские туристы, у которых пожилого человека не захотели там поселить, а потом еще и вытащили на улицу. Ну, это не сходилось с их какими-то понятиями. Они повели себя, наверное, так, как повели бы, может быть, в Китае тоже. Вот, громко там, может быть, базарно где-то. Ну, как умели, так и повели.
Вот. Так вот здесь
тем не менее, прям тянулось, что там скандал-то раскрутился.
что у них одни культурные традиции, а у нас другие. И мы воспринимаем их культурные традиции, ну, несколько так, достаточно как странные.
А ну, куда вот деваться? Мы ж соседи.
Ну вот, кстати, в вашем споре, ты знаешь, Макс, я скорее больше на стороне все-таки Олега, потому что... Давай я объясню, почему. А, Олег, ты скажи, согласен ты, например, с моей трактовкой? Вот если говорить про название канала и вообще, то есть, общее акцентирование, то с точки зрения, если сейчас опросить там, россиян, я думаю, вот провести такой невиданный по своему размаху опрос, то все-таки больше половины, наверное, согласится, что Китай скорее представляет сейчас угрозу для России. А обосновано это мнение или не обосновано, это другой вопрос. Это вот первое. А второе, то, что действительно, в принципе, людей, пишущих критически о Китае, в русскоязычном пространстве очень мало. Это второй момент. И третий момент, конечно, с точки зрения маркетинга, наверное, название канала «Китайская угроза», оно лучше, чем какие-нибудь там, знаешь, китайские байки или там о Китае с любовью и прочее, прочее. Ну вот, то есть я вижу такое сочетание этих трех факторов, которое для меня, то, что Олег занял эту нишу, оно выглядит очень логичным.
Ну, Олег, во-первых, хочу пояснить, что мы не спорим, ну, по крайней мере, с моей стороны спора нету, вот, я просто хочу выяснить, почему так канал называется, я для себя более-менее выяснил. И все, что другие ты мотивы перечислил, ну, все они существуют, они имеют право, и действительно есть, если опросить наше там население, наверное, многие, не от большого знания Китая, между прочим, увидят в Китае угрозы, потому что он кругом, он действительно расширяется, и если мы там 30 лет назад спроси обыкновенного обывателя, что такое Китай, он, наверное, очень мало смог бы рассказать, то теперь Китай просто в нашей жизни занимает гораздо большее значение, роль играет, да, чем раньше, и это очень многих не может не пугать. Вот, по причине обыкновенного невежества, и плюс еще множество страшилок, которые у нас пишут, вот, не стесняясь. Ну вот, а то, что, ну, звонкое название, соглашусь полностью, действительно, ниша очень благодатная, и ее можно реально наполнять каждый день очень большим количеством контента. Ну, спора не вижу.
Олег, ну, мы тебя совершенно забили, давай, тебе теперь микрофон.
Нет, все нормально. Я вот тут хотел добавить, что... Ты говоришь, критики мало. На самом деле критики очень много. Другое дело, что которые официальные СМИ, они действительно поставлены в рамки в такие, что критиковать особо и не могут.
А, кстати, вот где ты видишь критику? Ну, вот тут видишь, на самом деле, то, что сейчас Макс задал этот вопрос, это более-менее ответило в нашей повестке вот первый вопрос про название канала. А вот ты сейчас что сказал, подводит нас ко второму вопросу. Как вообще у тебя построен процесс работы над этим каналом, да? То есть ты сам где-то находишь всю эту информацию, у тебя стоят какие-то фильтры, у тебя стоят какие-то настройки, которые тебе, не знаю, там все, что в новостях публикуется, отправляют куда-то. То есть сколько у тебя примерно времени вообще занимает ведение этого канала в день, ну, если не секрет?
Ну, работа построена... Ну, она была построена еще со времен сайта DAO-KiDAO, да, и ничем не изменилась. То есть у меня есть куча подписок, которые я ежедневно просматриваю, плюс сейчас добавился и Telegram, там народ пишет достаточно часто интересные вещи. И поэтому, да, приходится все это просматривать, фильтровать и самые интересные новости публиковать у себя. Вот.
Но получается, ты выступаешь в роли именно агрегатора, правильно? То есть я вижу иногда твои авторские комментарии, но это появляется, наверное, где-то там под каждой десятой только новостью примерно. Ну, я для себя так вижу. Потому что когда ты вел сайт, там было гораздо больше твоего личного мнения. А сейчас ты немножко отошел от того, чтобы публиковать, что именно ты думаешь по этому поводу, твое отношение, и скорее агрегируешь новости, правильно?
Ну, тут ситуация заключается в том, что новостей стало гораздо больше. А публикую я, как правило, 10 новостей в день, и приходится, конечно, многое выкидывать. Потому что, когда я начинал канал, он был такой чисто пробный, и у меня там выходило даже по 80 сообщений в день, и я там давал ссылки и на английские источники, и на китайские. Ну, когда вот подписчиков стало больше, больше и больше, то естественно, что таких энтузиастов, которые бы читали по 80 сообщений в день, их достаточно мало.
А смотри, вот чтобы опубликовать 10 новостей в день, примерно сколько новостей тебе приходится просматривать? И вот такой вопрос, и он завязан на то, что, например, спрашивал Макс на самом деле. А вот твое мнение сейчас, вот если у тебя, не знаю, там, ты скажешь там 100 новостей, и из них ты выбираешь 10, я, правда, не знаю, фантазирую я или нет. Вот ты стараешься дать уклон более негативный, более позитивный, какой-то посередине, то есть влияешь ли ты на эту выборку, как ты считаешь? И вообще, какое твое отношение к этой теме, к Китаю? Он все-таки для тебя угроза или больше это прикол и интересно?
Ну, количество информации, которую я просматриваю, оно, конечно, очень большое. То есть у меня куча подписок и на сайты через RSS, да, и в Твиттере я подписан на многие каналы, и в Фейсбуке тоже читаю. Так что я думаю, ну где-то источников 500-то точно есть.
500 вот. В день, ты хочешь сказать, чтобы отобрать 10, тебе так или иначе приходится пробегать глазами по там 500 каким-то заметочкам, скажем
да,
так.
Да. И где-то это занимает, ну да, нагрузка достаточно большая, где-то часа три в день это уходит. И я уже как бы и думаю, а нужно ли мне это вообще порой.
Вот, вот. Слушай, ну а вот твое отношение к Китаю. Я, кстати, видишь, не задал тебе вопрос, наверное, исходя из соображений тоже такой определенной анонимности. Кстати, про анонимность тоже будет вопрос. Ну а вообще, например, ты же, как я понимаю, заканчивал какое-то заведение, то есть ты знаешь китайский язык, ты все равно, полагаю, ты бывал в Китае. Не знаю, сможешь ли ты в каких-то вот, пусть даже и не совсем конкретных, но там терминах сказать, насколько ты с этой страной связан?
Так, давай сначала, у нас там ушел вопрос по отношению к Китаю. Угу. Несмотря вот на то, что канал называется «Китайская угроза», я придерживаюсь той точки зрения, что Китай угрозы нам не представляет. То есть, да, это такая интересная статья, интересная страна, но если ты владеешь вот достаточно полной информацией о ней, то понимаешь, что Китай, он сам по себе, а мы сами по себе, да, он там будет влиять плохо, хорошо, сильно, слабо, но мы никогда не будем им захвачены, там, например, если говорить самый крайний сценарий.
То есть ты согласен с Максом? Я, значит, за тебя выступал, а ты был согласен с Максом?
Нет, но все равно к Китаю нужно подходить очень осторожно. И в политическом плане мы, конечно, ему проигрываем по всем статьям. В этом отношении мы...
Ну, то есть ты хочешь сказать, что Китай себя на мировой сцене ведет чуточку более... как назвать? Ну, наверное, логично, не знаю, там... когерентно или...
Нет, он ведет себя... Дело в том, что руководство Китая, оно государством управляет. Оно, это управление ему интересно. А наше руководство России управляет, ну, как-то так, через пень-колоду и не очень в этом заинтересован.
Ага. То есть, на самом деле, вот это, кстати, знаешь, один из вопросов был, а не хочешь ли ты сделать сайт, похожий на китайскую угрозу, но для китайцев про Россию и про СНГ, где бы ты мог критиковать родное правительство и всяческие учреждения, власть, в общем. Кстати, как, ты не задумывался о таком?
Нет, была такая идея, конечно, но дело в том, что, наверное, критиковать и чересчур и не получится, потому что и сами тогда китайцы прикроют этот канал, да?
Ну, да.
Тут проблема в том, что ты говоришь, я там знаю Китай, китайский. Дело в том, что мои познания в китайском, они, в общем-то, достаточно такие любительские и дилетантские. И никогда у меня не было задачи выучить китайский в такой степени, ну, как у тебя, например, да. Потому что это много времени уходит на это, и как бы безнадежное занятие на самом деле. То есть не все способны китайский выучить в том объеме, чтобы читать, например, Жэньминь Жибао свободно, без всякого словаря.
Угу. Ну, а все равно можно тебе задать такой вопрос? Ты в Китае бывал, то есть ты пишешь о Китае все-таки почувствовав, что это такое, или это все-таки удаленный контакт?
В Китае я бывал, ну, где-то раз 7-8, наверное. Но чисто как турист. То есть у меня никакого бизнеса с Китаем нет. Как-то я, и как вот я сейчас сказал, и по переводческим делам я никак и с ним не связан. Поэтому, ну, это чисто такое хобби и больше ничего.
Угу. Слушай, ну, с другой стороны, это дает тебе, наверное, определенную независимость, потому что все-таки если бы это было еще и бизнес-направление, то, наверное, какие-то... Вот это подводит к следующему вопросу, да, если говорить про антикитайскость. Хотя я не могу сказать, что у тебя антикитайский канал однозначно. Но вот все равно, знаешь, в какой-то момент тоже мы не знаем, когда какие гайки закрутят, когда там посольство пытается что-то выяснить и прочее, или когда, скажем так, для наших слушателей, когда китайские студенты возмутятся, кто же автор этого канала, да? То есть сам ты вообще как считаешь, где какая-то граница, если она у тебя, для вот антикитайского уклона? То есть, условно говоря, я знаю, что ты, например, ты там не поддерживаешь известную секту Фалунгун и тоже к ним очень критически относишься, да? То есть я не представляю себе, наверное, чтобы твой канал там был рупором для вот этих ребят. Но вот у тебя есть какие-то, не знаю, границы, в которых ты хотел бы держаться?
Нет, тут ситуация такая. Я не считаю свой канал антикитайским, да? То есть в нем собирается информация, которая существует на данный момент. Если она в большей степени антикитайская, то соответственным образом она отображается в канале. Если она становится прокитайской, если будут писать больше про Китай с положительной стороны, то, естественно, и в канале будет больше публиковаться прокитайской информации.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что у тебя такая именно выборка, да? Хотя ты сам скажешь, что из 500 ты выбираешь 10, то есть уже заложена очень большая возможность для какого-то уклона, да? Но все равно получается, что ты как такой тракер для индекса, да, который смотрит, какие есть новости по Китаю. Если вдруг их начнет становиться очень много негативных, то все равно это найдет свое отражение в твоем канале.
Ну, я думаю, там о Китае пишется все-таки достаточно взвешенно. То есть какие-то вот события, да, происходят. Например, вот как сейчас битва с Huawei. Американцы пытаются их как-то убрать из своего экономического пространства, да? Ну, что-то сказать. В общем-то, все мы видим, что китайцы занимают какую-то более правильную позицию в этом плане, да, чисто экономическую, а американцы опять переходят к санкциям. Так что в этом плане, ну, не знаю. Мне кажется, вот больше новостей плохих получается в канале и публикуется больше новостей плохих. Больше новостей хороших публикуется больше хороших. Ну, конечно, я все-таки стараюсь выбирать новости, которые были бы интересны и действительно вот отображали бы суть событий. И были написаны интересны авторами, там, если они берутся из прессы.
Хорошо, у меня есть сейчас еще несколько вопросов, но, наверное, Максу надо дать
возможность. Я хотел добавить, я просто слушал вот, и тоже думал по ходу. Я в чем хотел бы согласиться, наверное, с Олегом, что чего мы боимся, может быть, когда кто-то выглядит сильнее нас, когда кто-то ведет себя, ну, может быть, более сдержанно, адекватно, в чем тоже угадывается сила. Я соглашусь с тем, что китайское правительство и Китай в целом на международной, господи, в пятницу так как слова плохо выговариваются, на международной арене вот, выглядит более, ну скажем, зрелым, что ли, более сдержанным, чем Россия. Ну, это опять-таки мое личное субъективное мнение, но Китай действительно при всей той колоссальной силе, которую сейчас он набрал, экономически и политически набирает в военном отношении, ведет себя достаточно сдержанно. Ведет себя как все-таки еще региональная держава. И, скорее всего, это больше истерика с другой стороны идет, там, от других стран, которые реально эту силу видят, И они начинают беспокойно ерзать, вот, и искать поводы для того, чтобы Китай сдержать. Я могу прекрасно понять эти поводы для беспокойства, потому что тем, кто считал, что ну, мы вообще-то рулим миром, то все играется по нашим правилам, теперь понимают, что Китай – это такая страна, которая правила это может поменять. Вот. И, а Китай в данном случае, мне кажется, если бы у России был такой потенциал финансовый, экономический, было столько денег, было столько компаний, технологий и такое влияние финансовое по миру, я боюсь, что мы бы себя вот, ну, гораздо менее сдержанно бы вели, вот, не сказать больше. Вот. Поэтому мне кажется,
то есть, что мы Китай точно были бы угрозой.
С тех пор... Мы бы, наверное, гораздо... Вот, риторика бы у нас точно была бы не такая миролюбивая. Китай все-таки ну, сдерживается в словах и старается держать такой больше нейтральный тон. Вот представим себе сейчас, что за столом переговоров там, со Штатами по торговой войне. И, между прочим, Китаю есть чем, ну, о чем разговаривать со Штатами в торговой войне. Вот Россию, к сожалению... Ну, не к сожалению, да, но все равно невозможно представить за столом таких переговоров, да. Мы там можем себя видеть за столом переговоров, у кого пушек больше там или ракет, вот. А вот у кого больше товаров, экспорта и импорта, там Китай уже за столом переговоров. И, кстати, вот переговор, встреча, когда была в Буэнос-Айресе, обедал Трамп Америка с китайцами. И самое главное, встреча на полях, это была именно с Китаем, да, а не с Россией. Которая, кстати, не состоялась там, этой встречи. Вот, так... Вот, возвращаясь к... Если представить, что Россия действительно обладала бы таким мощнейшим потенциалом, я думаю, мы бы были гораздо менее бы сдержаны и гораздо более требовательны в своих вот, ну, амбициях на признание за нами статуса державы, в чем, в общем, мы сейчас себе не отказываем, да, на международной арене. Вот. А в то время, я помню, как Китай в 90-е годы себя вел, в 2000-е, должен сказать, что... Нет радикальной... Я не вижу большой разницы в поведении Китая. Да, он сильнее становится. Да, мощь Китая по сравнению с 90-ми годами и сегодняшней, она просто несоизмерима. Но, тем не менее, Китай очень, скажем, нежно подбирается к своим целям. Вот так, незаметно. Вот. И это, кстати, хорошая стратегия. И действительно, вот в чем я соглашусь с Олегом, это в том, что Китай это делает грамотно, Китай это делает более ответственно, более, наверное, искусно, чем это делают другие. Не говоря про нас, я думаю, более искусно, чем это делают, например, американцы тоже, вот, которых видно, которых очень слышно, вот, которые кричат на весь мир о том, что они лучше всех, и что их модель там, жизни и поведения другой просто лучше не найти. Китай все делает немножко как бы из-под тишка, потихоньку. Ничего-ничего не было, потом бах, в Африке, оказывается, там столько уже всего китайского, никто и не заметил. Вот, то есть они, Васька слушает, доест, что называется. И когда это приходит осознание того, то люди начинают нервничать сильно. И поэтому вот китайская угроза, в этом смысле я понимаю прекрасно это словосочетание китайская угроза, которую сейчас кричат уже все, не только в России, они кричат в Европе, кричат в Америке, ой-ой-ой, Китай уже такой большой, мы прозевали, надо что-то делать, надо его отсюда отключать, значит, и Huawei у нас чуть ли уже там не в спальне у Трампа, значит, подслушивает. Понятно.
Макс, давай нашему гостю передадим Sorry. Микрофон. Да, ну вот, Олег, а что ты...
Да, я думаю, что Макс сказал очень правильную вещь, потому что если вы вспомните, как шли переговоры по газу, который называется там, по-моему, «Сила Сибири», да, как переговорщики мы выглядели очень бледно, и даже вот пропаганда не смогла создать тот имидж переговоров, что мы сильная переговорная сторона, да, и засекретили все эти переговоры, и мы даже не знаем, почем там цена идет, и выгодно нам это или нет. Китайцы выглядели в этой ситуации, конечно, намного сильнее.
Ну вот, и это нас подводит, кстати, к другому вопросу, который тоже от наших слушателей. Вот как ты считаешь, и учитывая все то, что сказал Макс, и с этим невозможно не согласиться тоже, вот как нам, как славянам, как европейцам, как россиянам. Называйте нас как хотите, да, мы тоже многонациональная страна. Пятница, да. Вот как нам лучше поступать в отношениях с Китаем? Твое мнение, Олег, вот что ты думаешь? Ты прочитываешь по 500 сообщений про Китай в день, так или иначе. Мне кажется...
Поступать в каком смысле поступать?
Ну вот что нам делать, чтобы... нам было лучше, наверное, так. Тут тоже интересно, как сформулировать этот вопрос. Чтобы нас не завоевали, но мы вроде согласились, что нас никто не хочет завоевывать, да? Чтобы нас не ущемили, но тоже непонятно, да? Мы, наверное, вряд ли станем каким-то уж совсем сырьевым придатком для Китая. Но ты сам тоже упоминал, и в нескольких подкастах мы об этом говорили с нашими разными гостями, о том, что такое ощущение, что у нас нет единой позиции по тому, как себя вести с Китаем. Плюс нет определенной страноведческой даже экспертизы, или она разрознена, или она, похоже, неслушаема властями. Вот у тебя есть несколько рецептов, может быть, как спасти мир, условно говоря, как спасти матушку Россию, или как сделать так, чтобы было вообще все хорошо?
Но здесь, смотрите, вот в чем, мне кажется, проблема. Если брать, например, Америку, да, Европу, они культурно нам близкие. То есть мы понимаем американскую культуру. Мы смотрим все эти блокбастеры американские, да, понимаем ту же Францию, читаем французскую литературу. А китайская культура, у нас вообще ее нет. Мы ее не знаем совершенно. Вот попросите назвать кого-нибудь известного китайского писателя, поэта, еще в какой-нибудь культурной области, художника, никто же не назовет ни одной фамилии, да, и даже, фамилии у них, может быть, для нас сложные, чтобы для запоминания, но никто же и романов не назовет, и фильмов не назовет. Ну, за исключением там...
нескольких. У фильма уже можно назвать, там, герой, кто там, про дракона и тигра, крадущийся тигр, спрятавшийся дракон.
Да нет, да. Я вам честно вот скажу, что хоть я так и немного знаю китайский, да, но вот китайское кино, китайская, литература там, да, сложнее. Но китайское кино, вообще никакое. Вот единственный фильм, который мне понравился, это «Разборки в стиле кунг-фу», вот там действительно. Но он создан по таким лекалам западным, все-таки, мне кажется. А когда они пытаются что-то свое создать, это просто невозможно смотреть, потому что я вот помню смотрел...
Я не соглашусь.
Да.
Мне кажется, есть китайские фильмы очень достойные, и их немало появилось. Да, достойные фильмы не могут появляться в большом количестве, это, я думаю, относится к любому кинематографу. Но то, что китайские фильмы, на которые можно смотреть, и они ничем не уступают, наверное, ни европейскому, там, ни лучшим образцам российского или советского кино, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Там я не смотрю кунг-фу, наверное, что-то много потерял, но те фильмы, которые я видел, этих режиссеров, достойные вполне. Должен сказать, что я много летаю, и кстати, на этих программах авиакомпаний европейских. К сожалению, в Аэрофлоте, по-моему, этого нет. А вот в европейские авиакомпании всегда есть раздел фильмов международных. То есть, не только европейского или американского. Можно посмотреть иранское кино, можно корейское, японское, китайское в том числе. И мне часто просто везло, что я смотрел вполне себе достойные фильмы. И это не потому, что я там провел много времени в Китае, а просто, мне кажется, любой человек его включит, Путин в переводе, либо с субтитрами, посмотрит, получит от этого удовольствие.
Олег хотел сказать, наверное, чуточку другой, да, Олег? Вот ты начал с такого культурного аспекта, и дальше?
Насчет культурного аспекта, Макс все-таки, мне кажется, говорит как человек, который долгое время прожил в Китае. И он через эту культуру все-таки воспринимает гораздо лучше. Но, например, даже если взять художественную литературу, невозможно ее читать в переводах, да? То есть нужно знать нужно иметь какие-то познания в китайском языке, чтобы ее оценить. А перевод – это все, это гиблое дело. Вы прочитаете там 10 страниц и сразу ее бросите, любой роман китайский.
Тут уж моя очередь не соглашаться, но я пока промолчу. Продолжай. Я напомню наш вопрос, да, в отношении с Китаем, и осознавая, что он будет только крепнуть, скорее всего, хотя понимаю, что некоторые надеются на другой вариант событий, он будет крепнуть. И как ты думаешь, как нам себя вести? Вот что нам делать? Пытаться его понять, то есть, условно говоря, пытаться нарастить базу китаистов, или наоборот, есть же очень скептическое отношение вообще к китаеведению в России. И его я часто вижу и в интернете, и даже в самой академической среде много стенаний по поводу того, что у нас вроде как все развалилось, и непонятно, как это обратно этого шалтая-болтая собрать.
Ну, китаистов у нас, конечно, мало. Сколько у тебя было в передаче китаистов? Ну, там, человек 5, да? И все. И больше ты уже не можешь их найти. Нету их просто. Вот, поэтому да. Тут Китай сложнее, например, наших взаимоотношений с американцами, потому что американцев, как я уже сказал, мы понимаем, а китайцев нет. И тут, ну, выход, мне кажется, только один, как изучать китайский. Хотя бы в минимальном объеме, чтобы понять, что они из себя представляют. Потому что, когда вы знаете, например, тот же какой-нибудь роман в переводе на русский, да, вы его читаете, но знаете основы китайского, вы понимаете, что автор может сказать гораздо лучше.
Ну, то есть, ты все равно даешь совет учить китайский, как в знаменитом анекдоте про пессимистов. То есть, пессимисты учат китайский.
Нет, но с другой стороны, я вот могу тебе честно сказать, что изучение китайского – вещь бессмысленная. Может быть, в дальнейшем она будет иметь какую-то целесообразность, а сейчас лучше не начинайте.
Вот такой противоречивый совет. Хорошо, не будем тогда пытаться узнать рецепт, как сделать мир лучше или защитить Россию от китайской угрозы. А вот другой к тебе вопрос, что ты думаешь, и к Максу-то вопрос в равной степени. Вот сейчас я последнюю новость, которую посмотрел в Телеграме, правда, не у тебя, не в китайской угрозе, но я думаю, потому что ты же сейчас записываешься, ты, так сказать, не работаешь, да? Я думаю, что эта новость появится в твоем канале там сразу после того, как закончится передача. Это о том, что в Китае сейчас вот идут проверки вроде как на границе между Шэньчжэнем и Гонконгом, и у людей, которых находят айфоны, их не пускают в Китай. Конечно, надо будет проверять, фейк это или нет, но, знаешь, как с другой стороны, учитывая сейчас тотальный контроль китайского государства со своими гражданами, это не удивляет. Ну, вроде как, и я, кстати, об этом слышал из других источников, что действительно к айфону китайцы не могут подобрать очень быстрый такой крак, который позволит скачивать с него информацию, да, в случае с андроидом это сделано. Просто я об этом слышал в контексте именно Синьцзяно-Уйгурского региона. Но я думаю, мы не будем сейчас в детали углубляться. Но вот повторюсь, новость как бы на сегодня, что в Китае не пускают людей с айфонами. Это даже написано. Сегодня 25 человек не пустили с айфонами, какие-то проверки полицейские в торговых центрах и прочее. Я вот вижу, там иностранцев проверяют. Что вообще вы думаете, Олег и Макс, по поводу все-таки тотального контроля, который сейчас устанавливается в Китае? Мы все собираемся записать передачу с тем, кто разбирается в системе социального рейтинга, но это пока не про социальный рейтинг, а именно про то, что следят сейчас за всеми каналами, все, что люди пишут, все, что люди читают, все, что люди там ставят лайки, комментируют и прочее. Ну и помимо всей онлайновой цензуры и наблюдения офлайновой, вот как то, что я сейчас сказал, мне кажется, она тоже начинает набирать обороты. Ваши мысли, коллеги?
Ну, гостю первое слово.
Ну, я хочу сказать, что вот эта вот ситуация, когда на Китай там начинают вешать всех собак, что они там за всеми следят и тому подобное, достаточно вспомнить Сноудена, да, что он нам рассказал про Америку. То есть там следят тайно, но там тоже все под колпаком. Китайцы следят открыто, что лучше, да? Мне кажется, все-таки китайский вариант все-таки лучше, потому что ты хотя бы знаешь, что тебя следят и за что тебя наказывают. Что за тобой следят и за что тебя наказывают, да? Вот.
Ну, интересная точка зрения. Зачет.
Макс, ты
недавно прилетел оттуда.
Да, ну я что хочу сказать. Сейчас видно, что раскручивается такая истерия на обеих сторонах, потому что Китай не может не реагировать на то, что идет там со стороны Штатов. в Штатах мы видим там, что происходит. Действительно, антикитайская такая кампания, она набирает обороты, и люди действительно, ну, мне кажется, Штаты проснулись, и они напуганы, вот если так совсем просто сказать, наверное. Вот, и поэтому вот эти все телодвижения, которые происходят, какие-то меры, они могут выходить за рамки здравого смысла, то есть могут, китайцы могут отбирать айфоны, там, американцы могут кого-то еще там записывать санкционные списки, оно действительно, ну, выходит, мне кажется, за какие-то рамки нормального диалога и попыток найти там компромисс. Вот. Поэтому эти крайности мы будем и дальше встречать, и будем кто-то, из, может, даже на них будет попадать там, и так далее. Неважно, это все пена, она сойдет, и все равно какой-то, какая-то, как сказать, установится более-менее сбалансированная ситуация, да, какая-то статическая, как, баланс, да, вот, наступит. А... Вот. А с другой стороны, касается отслеживания, то да, ну, действительно, Олег прав, это делают все, вот, и следят за своими гражданами. Китай это делает, опять-таки, ну, может быть, немножко более открыто, вот, ну, не сильно стесняясь, скажем, не сильно это афишируя, но не сильно стесняясь, вот, и, ну, не ставя этому ни знак, ни плюса, ни минуса, мы просто понимаем, что государству нужны рычаги контроля за населением. Технология позволяет эти рычаги, дает в руки и говорит, на, пользуйся. То есть не надо сейчас в каждом околотке, не нужна система Бао-Дзя, чтобы каждый староста своей головой отвечал за то, что делают там в его дворах, там все остальные. Вот на технологии это можно делать. Отказаться от этого, наверное, не сможет ни одно там государство, такое как Китай. Ну, по... вот.
Ну вот вы знаете, одним из интересных споров, которые я слышал в последнее время, он заключается в чем? Что не только экономическая мощь Китая вызвала такое удивление у Соединенных Штатов Америки, а еще и тот факт, что Китай стал экспортировать, но свою не идеологию в данном случае, потому что это сложно назвать идеологией, а свою систему решения социальных вопросов. Например, в Латинскую Америку и в Африку поставляется, особенно в Латинскую Америку, как я понимаю, поставляются все вот эти системы слежения и прочее-прочее, которые действительно работают и позволяют очень сильно, например, в той же Латинской Америке, мы знаем, что это регион, где довольно большой процент преступности, они позволяют эту преступность взять под контроль, очень сильно ее снизить. Да? То есть получается, что если идеологически Штаты постулировали необходимость какой-то там демократии для того, чтобы решить такие социальные проблемы, то Китай их решает с помощью без идеологических моментов, а чисто технологическими. И вроде как это тоже послужило одним из неприятных сюрпризов для первого мира, назовем его так, для западных демократий. Они увидели в Китае вот такого идеологического или не идеологического конкурента. Вот, а что вы думаете, мы у Китая переймем какие-то вот такие технологии распознавания лиц везде, на всех улицах, там походки и прочее-прочее, отпечатки пальца в аэропорту, как сейчас в Китае делается? Или все-таки мы, наверное, где-то остановимся, не пойдем прям совсем за Китаем по этому пути?
Олег? Олег, что ты думаешь?
Ну, я думаю, что мы стопроцентно пойдем, и пойдем так быстро, насколько это позволяет нам финансы и ресурсы. Но тут я бы как бы разделил вот эту проблему на две части, да, бытовую и политическую. То есть вот с бытовой точки зрения, вот если кто-то там нагадил в лифте, и ему сразу раз СМС, да, с вас списано 30 баллов и 100 баксов за дезинфекцию. Это нормально, мне кажется. Если у человека нет какой-то внутренней культуры, то хотя бы такая появится. Вот. А если политическая составляющая, то есть будут списывать у вас баллы там за вашу политическую позицию, за критику власти. Ну, критику власти у нас уже и сейчас нельзя ничего в этой области критиковать, потому что уже приняли закон о том, что если ты ее критикуешь, ты ее оскорбляешь, да? Вот. То с этой позиции, конечно, все плохо, но деваться некуда. А что поделать, если государство примет такое решение? Потому что вот если вы вспомните, как начиналась цензура в интернете, самые первые шаги, они тоже, ну, я имею в виду российские власти, не китайские. С китайской властью все понятно. Но российская власть, она говорила сначала так, что, ну, мы будем там ловить...
террористов.
Террористов, да. Те, кто наркотики распространяет, педофилов. А оказалось вот, что вся страна вдруг стала педофилами, и всех надо контролировать.
Ну да, а кстати, если не ошибаюсь, у тебя же тоже с DAO.ru, там были какие-то терки с Роскомнадзором, да, и если не ошибаюсь, тоже это было одной из причин, почему ты охладел вот к идее того, чтобы активно развивать веб-сайт.
Да, было два конфликта, ну как конфликта, просто меня ставили в известность, или ты уберешь материал, или мы тебя отрубаем, да, ну имеется в виду вот российский интернет.
Ну да, ты не был бы доступен из России просто, да.
Вот, значит, один материал был про то, что на Таобао можно купить нацистскую символику, и там были, значит, фотографии всех там крестов и всего прочего. Вот. Посчитали, что это
пропаганда нацизма.
Пропаганда нацизма, да, пропаганда нацизма. Ну, и тут мне даже апеллировать было некуда, потому что мне прислал провайдер письмо, что если в течение там 24 часов статья не будет убрана, то все. И просто никаких других возможностей не было. Вот. А вторая ситуация вообще была смешной. Была статья про то, как китайцы работают по антитеррористической деятельности в Синьцзяне. Да? То есть там были плакаты антитеррористические, которые они там расклеивают везде в Синьцзяне. И вот посчитали, что это тоже пропаганда терроризма с моей стороны. То есть абсурд, полнейший абсурд.
Ну да, но это, слушай, характеризует тоже немножко наши органы исполнительной власти. Да и законодательной, наверное, тоже. Да. Ну а вот, кстати, раз уж мы к этому вопросу подошли, ты вот что думаешь? Ну, якобы Телеграм это у нас там благодаря Дурову островок такой свободы, хотя вот никакой это не островок и не свобода. Но ты вообще как считаешь, у твоего канала есть будущее или все-таки ты можешь оказаться между молотом китайским, то есть когда там посольство начнет активно требовать, выдайте нам этого DAO-кдао, и российским молотом, который тоже фигарит по всем пользователям. Ну, во-первых, если у нас в конце концов заблокируют Telegram, да, ведь, ну, с точки зрения закона, ну, я не говорю, что занимаюсь незаконной деятельностью, у нас, как я понимаю, даже министерства ведут или читают Telegram-каналы, да, то есть, но как бы сам инструмент, он незаконен, по идее, сейчас в России. Вот ты что прогнозируешь? Если завтра, например, Роскомнадзор сможет заблокировать Telegram, то есть ты останешься без вот этого канала. И как, ты вздохнешь с облегчением и там скажешь, ну вас нафиг всех, или тебе будет жалко, обидно и горько?
Ну, если у него не получилось до сих пор, у меня как-то большие сомнения, что у него получится и потом. При том, что канал в Телеграме, он же не авторский, да? То есть вот ты уже сказал, что я пишу туда очень редко. То есть там перепосты других публикаций, в том числе и российской прессы. И поэтому все претензии, что кто-то там пишет критические статьи о Китае или недостаточно патриотические, то ну, это не ко мне явно.
Ну вот, ладно. Олег, ты... у меня такой вопрос, наверное. Да, с одной стороны, не авторский, но он не напрямую авторский, но опосредованно он все-таки авторский, потому что ты отбираешь туда материалы, которые ты считаешь достойными, нужными, чтобы там появлялись. То есть материалов огромное множество. Про Китай пишут все, вот, все пишут там в меру своей осведомленности, вежество или невежество. Вот, осознание той угрозы, ее боязни, своих комплексов, фобий и всего остального. Ты смотришь, просматриваешь огромное количество этой информации и говоришь себе: так, вот это я поставлю, а это не буду. Это пойдет, а это не пойдет. Вот какие у тебя фильтры, какие принципы, параметры стоят, по которому ты направляешь эту информацию? Ты все равно же управляешь этой информацией в канале. Да, там, может быть, нет твоих слов, но тем не менее, все, что там появляется, это тем не менее. И твое творчество тоже. Вот, ну, фильтр, как оно, фильтр. Как ты для себя определяешь вот эту вот направленность какого-то канала?
Ну, фильтр здесь очень субъективный, и можно сказать, что фильтр один. Если материал мне нравится, я его публикую. Если он меня как-то не задевает и кажется скучным, даже если он важный, да, какая-нибудь там речь Путина в Китае, ну, если он там ничего не сказал важного, а просто очередные там пожелания, как должны развиваться российско-китайские отношения, то, естественно, я его публиковать не буду, потому что а кому, если мне не интересно, то кому еще интересно?
Ну,
ну ты мало знаешь, ли.
Это... Нет, нет, почему? Это такой хороший подход, действительно, потому что так или иначе за тебя подписчики голосуют ну, своими голосами, да, или ногами. Если их становится больше, значит, ты делаешь хорошую выборку. Если их становится меньше, но пока их меньше не становилось, значит, тогда что-то в твоем фильтре сбилось.
Понимаешь, если даже в моем фильтре что-то собьется, то политику я как-то думаю, что менять не буду, потому что все-таки канал, он отражает мою точку зрения, мое видение проблемы, да, пускай она ущербная, пускай она неправильная, но вот она вот такая.
Ну, ты все-таки, видишь, ты несешь ответственность за содержание канала, так что, ну, я желаю тебе, чтобы он как можно дольше оставался активным, и чтобы не было никаких неприятностей ни с китайской, ни с российской стороной.
Нет, тут я вот хочу тебе сказать несколько слов по поводу китайской стороны, что... китайской стороне, ну, не китайской стороне, а, скажем так, китайцам, которые... знают русский и могут читать этот канал, ну, значит, они читают его, я думаю, не из Китая, а здесь, из России. Один китаец мне пишет все постоянно в личку, что канал ему категорически не нравится, потому что он показывает Китай там в смешном, в плохом свете. Я ему говорю, ну, и в хорошем тоже. Нет, этого недостаточно, вот нужно только, чтобы он показывал российско-китайскую дружбу и повышал градус нашего взаимодействия.
И начинался песни «Подмосковные вечера».
Да. Сталин и Мао слушают нас.
Ну, я думаю, из китайцев он единственный, кто меня считает, поэтому, ну, как-то его мнение еще недостаточно сильно.
А представь, если кажется, что он какой-нибудь резидент в китайском посольстве, и вот твой единственный китайский читатель, и определит отношение китайского государства к твоему каналу. Ну, это шутки. Шутки.
Нет, понимаешь,
слушай.
Еще пару слов скажу. Вот нету Мальцева, да, он бы здесь подтвердил бы, что даже если писать о Китае хорошо, все равно нужно как-то цензуру внутреннюю соблюдать, потому что если ты какие-то слова даже пропустишь, которые входят в фаервол запретный, китайский фаервол запретных слов, да, тебя все равно блокируют. Они же не будут даже читать, о чем ты там написал. Хорошая эта статья, хвалебная или плохая. Сразу блокируют и все. И поэтому с этой точки зрения как бы взаимодействие с китайцами, ну, совершенно бессмысленная вещь, потому что читают не китайцы, Китай читает система, вернее, электронная.
Ну да, 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 да. Кстати, не дали, как сегодня просто Саня Мальцев присылал такой интересный. Ну, я не смогу это рассказать, потому что это надо видеть. Это именно тоже примеры цензуры, которая основана на словосочетаниях, но просто есть китайские тексты, где, как мы понимаем, иероглифы, они относятся, например, к другим словам, а тут они оказались вместе, и получается так, что система включает свой фильтр и такие сообщения блокирует, хотя они совершенно не имеют никакого отношения к какой-то там какому-то плохому контенту. То есть это чисто вопрос того, как софт может правильно размечать текст с точки зрения разбиения на словосочетания и на части речи. Слушайте, коллеги, мы с вами записали уже почти час. У меня есть несколько вопросов. Вот если, Макс, ты тоже позволишь вернуться чуть-чуть в прошлое, потому что мы сейчас говорили все-таки про нашу текущую ситуацию, про телеграм-канал, который живет, здравствует и набирает подписчиков. И будем надеяться, что ты выйдешь и на 50 тысяч подписчиков, и на 100 тысяч. А вот хотелось задать буквально несколько вопросов, это тоже и слушателям интересно, и мне интересно, Макс, может быть, и тебе будет интересно, про то, что было там 10 лет назад, про БКРС. Олег, можно вот буквально мы там 10 минут там посвятим?
Ну, я думаю, за 10 минут мы не уложимся. Ну, давайте попробуем.
Давайте больше посвятим.
Давайте больше, да. Вот расскажи, пожалуйста, я помню, как ты начал эту инициативу. Это был огромный труд по сканированию бумажного словаря. Огромный, ну, не столько по сканированию, сколько по вычитке. Я помню, что ты смог собрать энтузиастов. Я сам вам помог разметить, по-моему, только... Мне до сих пор за это очень стыдно, что я разметил, по-моему, только одну или две страницы из этих... Сколько там? Двухтомник же был, да, по-моему? Или четырехтомник?
Трех.
А, трехтомник, да, вот.
Нет, сам он вот четырех, расскажи... на первый том там технический, практически там не нужны.
Расскажи немножко про БКРС, как ты это все начинал, куда это пошло, и как я понимаю, сейчас ты уже не настолько в этом проекте вовлечен, но, может быть, тогда ты еще скажи нам про свой современный тоже проект, про то, что ты в Телеграме выкладываешь тоже книги для скачивания, которые связаны с китайским языком. Но это уже такой следующий вопрос. Давай про БКРС.
Ну, БКРС, ты мне вот здесь в воспоминаниях поможешь, наверное. До того, как появились компьютеры, как появился интернет, да, как, ну, я вот не знаю, ты с какого года вообще начинал учить китайский?
С 1993-го, но мой первый словарь был... А, кстати, вот я должен сказать нашим слушателям, БКРС – это большой китайско-русский словарь, чтобы вы знали БКРС, да, вот, такое сочетание.
Не противолодочный корабль.
Нет, нет. Я в 93-м начал учить китайский, и я, первый мой словарь был шанхайский словарь, так называемый, а потом, ты знаешь, как интересно, в 95-м году в Чанчуне на развале, просто на улице, когда продавали книжки на одеялах, я купил китайскую копию, незаконную, нелегальную БКРС. Вот угу. Такой двухтомник, я был просто счастлив, конечно, потому что по сравнению с шанхайским словарем он был гораздо лучше. Но я обратил внимание, что это была именно незаконная, нелегальная копия, такая подделка.
Ну, то есть это было до компьютерной эпохи?
Да, да, да.
Да. Так вот, если вот ты помнишь эту эру, эту компьютерную, то словарей-то было не так уж и много. Например, в СССР... Я тоже вот начинал учить где-то в конце 80-х, чуть пораньше. В СССР была такая ситуация. Был, значит, словарь Мудрова. Ну, они все китайские словари, не было таких вот маленьких, да, они все были здоровые. Формата такого увеличенного А4. Был словарь Мудрова и был, вот, как ты говоришь, шанхайский словарь, который тоже здесь можно было купить в Москве. Но дело в том, что вся... вот эта вот деятельность по составлению словарей, она же замерла, как Хрущев рассорился с Китаем, и Китай стал никому не нужен, в том числе и словари. Согласен?
Угу. Вот. Да, согласен, да, да.
И вся эта лексика осталась на уровне 50-х, начала 60-х годов в словарях. Ничего, какой-то современной лексики там не было. И если, ну, учебники там, понятно, там все даются слова, можно там и без словаря обойтись. Вот. А если ты брал какой-то текст более серьезный, например, какую-то передовицу Шиньмин Жибао, и пытался что-то из нее перевести, вот пользуясь этими словарями, у тебя же, ну, процентов 10, может быть, ты перевел правильно. Остальное тебе пришлось додумывать там чисто логически.
Угу. Вот. Почти согласен, да.
Да. И, ну, значит, были вот эти два словаря и четырехтомный большой китайско-русский словарь, который был, конечно, намного больше, но лексика у него тоже была очень в основном построена на классических китайских текстах. Там же современной лексики тоже не было. То есть его составляли тоже там, где-то завершили они его в основном расписывать где-то в начале 60-х.
Вот. Ну да, 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 он тоже был не самым up-to-date, да.
Вот, поэтому и пользоваться им было чрезвычайно неудобно, потому что, вот, представьте, первый том, он технический, да, но все равно оставалось три тома, и кто их, например, никогда не видел, это увеличенный формат А4, и каждый том сантиметров по 7 толщиной, и плюс там мелкий текст. И чтобы ими пользоваться, я, например, их раскладывал на полу, потому что на столе они просто не умещались. Вот.
И ты решил, что настало время сделать цифровую версию. Но это же да, уже как... начало 2000-х, если
да,
не ошибаюсь.
Когда появился да. уже достаточно подешевели и компьютеры, и интернет, то ну, ну, это была такая логическая идея, мне кажется, она бы пришла в голову любому, кто занимался китайским. Потому что электронный словарь намного удобнее, чем бумажный.
Вот. Ну, и я помню, что ты организовал работу по сканированию, правильно? Вы нашли словарь, его разодрали безжалостно, да, отсканировали. Да. И там было... Это же был энтузиаст. То есть ты нашел целую группу людей.
Ну, как я нашел? Смотри. В общем, когда не было компьютеров, когда не было интернета, у тебя, если вот ты изучал, например, китайский, да, или изучал как что-то еще такое достаточно редкое, потому что смотри, вот кто изучал китайский до того, как Китай стал такой страной сильной, да? Да никто его не изучал практически. Ну, сколько его изучали? Вот я думаю, что ну, в Москве это было попроще, может, было больше изучающих, но где-то в километрах 5 от меня, я думаю, ни одного не было. Второго такого, как я, который изучал бы китайский. Вот.
Ну, не, да, ну, согласитесь. Это удел энтузиастов и фриков.
Да, фрики, вот точно. Потому что какой смысл было его изучать? Поехать в Китай ты не мог, там тебя сразу бы расстреляли, как советского шпиона, правильно? Да и там и делать было нечего. А что там можно было делать в том Китае, который был при Мао? Ничего интересного там не было. Вот. И поэтому у людей, которые изучали китайский, у них возникала проблема с коммуникацией с себе подобными. Потому что а где их взять? А их нету. Вот и хорошо, там и вот я жил в Москве, здесь можно еще найти там 20-30 человек, да, в то время, которые тоже занимались этим непонятным делом. А если человек жил где-нибудь в Воронеже, то там был он единственный городской сумасшедший на весь город. Вот. А когда появился интернет и появился форум «Восточное полушарие», да, он стал точкой притяжения вот всех этих фриков. Они там собрались и очень обрадовались, что наконец-то они вместе. Вот. И оказалось, что не так-то уж их и мало было.
Не так и мало, да. Гораздо больше было дурачков, чем городов.
Да.
Ремням тоже хватило.
Но я помню, что все-таки, наверное, начальный поиск энтузиастов для этого проекта был, короче, из полушария, правильно же?
Да.
Там
да.
народ концентрировался, и оттуда вышло вот такое ядро тех, кто работал над БКРС. И, слушай, я помню, что был даже какой-то конфликт с правообладателями, а это было какое-то издательство, наверное, Академия наук или что-то такое, да? Но, по-моему, ни до каких судебных разборок все-таки, к счастью, не дошло.
Да вот, честно говоря, по-моему, никаких конфликтов не было, потому что к тому времени и СССР, а вернее СССР уже и распался, и вот эти начались времена нулевые, и правообладателям уже там и дела нет. Да и не было никого правообладателей, потому что там был коллектив еще советских времен.
Ну да.
Поэтому вот насчет этого конфликта я что-то, мне кажется, его не было просто.
Или это были опасения, что будет, да?
Ну, скорее всего, опасения, да.
В любом случае, то есть словарь был оцифрован, он был вычитан, правильно? И я помню, что этим занимался ты и Мария по нику Диндье, да?
Да, Диндье. Ну, тут вот, хотя ты ставишь меня в такой, что я чуть ли не основатель там этого БКРС и много в него внес всего прочего. Но на самом деле, вот Диндье, она самый главный была там человек. Но так как она человек подпольный, она всегда себя не афишировала. А я там занимался там, и, знаешь, информационным шумом, что называется. Вот, поэтому, может, меня и запомнили. Вот. А Диндье, она вела всю эту работу по переписке с теми, кто с участниками, и привлечение новых людей, как-то вот объяснение правил, как форматирование там и как все это. Потому что формат вот БКРС, он очень сложный. Там много разделов, подотделов в самой статье словарной. Вот. И, конечно, все это было морока большая еще.
Поэтому а сейчас вот... она...
Где Мария? Куда ты ее дел, спрашивают нас, читатели, слушатели?
Ну, насколько я знаю, все хорошо. То есть она работает по своей специальности. Но она просто человек такой
непубличный. Но она с БКРС уже не... Она уже не связана с БКРС, да?
А с БКРС сейчас никто не связан. Сейчас вот единственное, что сайт БКРС-инфо, который существует, и создатель которого, конечно, тоже великий человек, что вот это вот несет столько лет этот груз по поддержке сайта и на его наполнению дальнейшему, потому что там появилась и лексика и современная, и на английском языке, и на китайском. То есть любое значение, ну не любое значение, но если ты посмотришь там какое-то слово, которое тебе неизвестно, которое ты до этого не встречал, большая вероятность, что оно уже там есть.
Ну, а слушай, а вот тогда такой вопрос, может быть, чтобы закрыть тогда уже тему БКРС. А получается, что вы сделали всю работу по созданию цифровой версии словаря, оцифровки, прочие вычетки, и потом отдали это ребятам, которые сейчас ведут именно вот сайт bkrs.info, правильно?
Нет, дело было несколько по-другому. Еще я должен упомянуть еще одного человека, который участвовал в оцифровке, но который как бы никогда тоже себя не выпячивал, поэтому по фамилии его назвать не могу. Дело в том, что в оцифровке БКРС, ну, участвовало где-то человек 25, наверное, да? Вот. И вот этими совместными усилиями эти 25 человек сделали второй и третий том полностью. А тот человек, о котором я говорю, один в одиночку набрал целиком четвертый том. То есть это был вообще фантастический подвиг.
Да, я боюсь себе представить объем работы, если честно.
Да, да. И когда мы завершили его оцифровку, сделали уже электронную копию, мы просто выложили его в открытый доступ, чтобы всякий желающий мог его скачать. И уже, когда возник БКРС-инфо, они просто взяли этот файл и наполнили его уже содержанием из других источников.
Ну, я понял, да-да-да, то есть вы выложили файл, правильно, чтобы его можно было скачать, в том числе под разные словари, тогда же были оболочки разные, там, StarDict и прочее-прочее, и да-да-да-да, действительно, вы такой сделали очень широкий жест, всю вот эту работу выложили совершенно всем на просмотр, на пользование, и да, и ребята из bkrs.info, они молодцы, да, то есть они взяли этот файл, сделали, как я понял, тоже работу по дополнительной разметке, и скажем нашим слушателям, что сейчас любой человек, который на сайт bkrs.info заходит, он может дополнять словарные статьи, то есть там, ну это не совсем в режиме вики, там есть какие-то фильтры, чтобы совсем люди фигню не писали полную, то есть он проходит модерацию, но любой человек может вносить свой вклад в наполнение этого словаря современной лексикой, да и не только современной. На самом деле, действительно, они автоматически подтягивают сейчас словарные значения с китайских многих сайтов, из китайских баз данных, с китайских словарей, и вот эти значения на китайском языке, они оказываются непереведенными на русский еще, то есть получается такой, внутри большого китайско-русского словаря у тебя есть, условно говоря, китайско-китайский словарь. Но это уже, да, мелочь.
Ну, я думаю, что вот те словарные статьи, которые чисто на китайском, они как бы очень редкие по распространенности.
Да, 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 это уже
исключительно вот для тех, кто уже достаточно продвинулся в китайском языке и там не испытывает проблем, чтобы их прочитать.
Да, 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 да. Совершенно верно. Слушай, Олег, ну а буквально пару слов вот про свой еще канал, который называется Шу Книги, книга, да? Это тоже ты его ведешь, и это тоже часть твоей вот такой интернет-деятельности. Книги, которые связаны с Китаем, выкладывать в нем, чтобы люди могли их скачать и прочитать.
Ну да, но... Ну это такой даже... Я не знаю... Даже не стоящие упоминания, потому что там, во-первых, мало что выложено по объему, да, потому что книг сейчас о Китае очень много. Вот. И второй момент, ну, он ведется так, знаешь, чисто, чисто по приколу. На самом деле, я даже, то, что у меня есть, там выложено, ну, процентов, можно, 5 от силы, от того, что есть у меня на компе, там, в облаках.
Ну, но, значит, нам надо организовать...
Вот, канал в Телеграме, он не приспособлен для таких вещей. Там и поиск, и найти что-то себе, там, если ты будешь искать какую-то конкретную книгу, довольно трудно.
Значит, надо сделать петицию пользователей за то, чтобы ты выложил 100% в свой архив. Делись.
Если я выложу 100%, то я думаю, что этот канал забанят, и его, и он будет доступен только в Андроиде.
Ну да.
Потому что, понимаешь, хорошо, у телеги такое интересное взаимодействие с правообладателями, что если кто-то жалуется, то в айфоне это банят, а в Андроиде это можно читать.
О, как интересно. Да. Да. Ну что, у меня остался только один последний вопрос. Макс, вот не знаю, у тебя, может быть, еще есть какие-то вопросы и даже про прошлое, или про настоящее, или про будущее?
Да, наверное, нет. Я боюсь, ты знаешь, я тут то выпадаю, то опять впадаю, то слышу, то не слышу. У меня не очень хорошая связь, не знаю, что виноват, то ли микрофон, то ли еще что-то. Вот, поэтому я, наверное, нет. Наверное, вопросов нет. Я... Хотел бы сказать спасибо за словарь и пожелать удачи с каналом, с телеграм-каналом, чтобы никто не доставал и не приставал к контенту, вот, не пытался надавить и сказать, что можно там публиковать, что нет, вот, и чтобы китайская угроза, она оставалась только виртуальной.
Да, хорошо. Олег, ну а у меня буквально последний вопрос от нашего тоже читателя, одного слушателя. Он его так сформулировал, что в твоем блоге есть замечательный проект «Мнемонический китайский». Но я полагаю, что речь идет все-таки о сайте, да, aodaokadao.ru, потому что в Телеграме я не помню у тебя ничего про мнемонику китайского языка. Вот он спрашивает, не могли бы вы порекомендовать книги по мнемоническим текстам? Или, ну или вообще, знаешь, в качестве тоже такого заключительного слова, может быть, ты нашим слушателям скажешь какие-то рекомендации, что почитать про Китай, не только про мнемонику. У нас обычно бывает грамота, а давай мы в нашем выпуске сегодняшнем заменим грамоту на вот рекомендацию. Подскажи нашим слушателям, что бы ты им рекомендовал прочитать про Китай, какую книгу, вот прям начиная с завтрашнего дня, и может быть даже ее и выложив в свой канал Шу в Телеграме.
Ну, насчет мнемонических текстов, тут ситуация такая, что да, тексты есть, но они исключительно китайские. Чтобы вам их прочитать, нужно выучить сначала китайский. Когда вы выучите китайский, они будут вам бесполезны. Так что тут вот, ситуация такая. А насчет книг, ну, насчет книг я тоже не знаю. Помнишь, вот у нас был недавно разговор, ты тоже искал там одну книгу, и я вот чисто случайно нашел рецензию на 10-томник, который у нас недавно издали по истории Китая, разгромную такую, да, статью.
Да.
Так что, оказывается, на русском языке читать по Китаю нечего. То есть учите английский, или, а лучше всего китайский. У китайцев столько издано по истории Китая, что вы там и в жизни своей не прочтете.
Ну, хорошо, да, такой вот совет. Учите китайский и читайте на китайском, да-да.
Да, но выучить вы его не сможете, потому что все материалы, опять-таки, у китайцев на китайском языке.
Нету ручек, нет и печенья, тоже вспоминается другой наш анекдот. Ну, на это, я думаю, веселой, хотя и несколько пессимистической ноте мы будем заканчивать наш выпуск. Олег, я тебя, кстати, не предупреждал, поэтому я знаю, что ты не готов к этому вопросу, это даже не вопрос, а тоже часть нашей процедуры. Мы обычно в конце подкаста, ну не обычно, а всегда ставим какую-то музыку, и когда у нас гостевые подкасты, мы спрашиваем наших гостей, какую музыку они хотели бы, чтобы мы поставили в конце подкаста. Если у тебя что-то приходит в голову прямо сейчас, ты можешь сказать это. Если нет, то подумай и тогда уже скажи нам, а мы найдем этот трек и поставим его.
Алекс, что я хочу сказать, что к музыке у меня сейчас совершенно отношение никакое. То есть, если ты возьмешь мой телефон, ты там ни одной песни не найдешь. То есть, музыка – это вообще не мое. Поэтому на твой вкус. Ну и в конце я вот хочу...
А если это будет Сталин и Мао слушают нас?
А, да, это такая старая песня, и она уже настолько не актуальна, что я не знаю. Ну, поставь, если она тебе нравится.
Так, ну и ты хотел закончить на...
Да, хотел бы вот поблагодарить всех, что меня пригласили в этот подкаст, и у нас вот такой разговор состоялся интересный, мне кажется. Не знаю, будет он интересен нашим слушателям. Ну, посмотрим. Наверное, будут писать же потом отзывы.
Ну, да.
Спасибо тебе, Олег. Да, я думаю, будут комментарии, будут вопросы. Как будем надеяться, по крайней мере.
Да, и да, Олег, я тебя приглашаю, конечно же, на эти комментарии отвечать. Наших слушателей призываю активно комментировать. Те, кто вдруг еще не подписан на канал «Китайская угроза», обязательно подписывайтесь, мы ссылку дадим. И даже не только подписывайтесь, а еще и рекомендуйте своим друзьям, потому что действительно это сейчас в Telegram-пространстве, ну, я бы сказал, лучший канал, лучший агрегатор новостей по Китаю.
Кстати, вот несколько пар слов про китайское присутствие, ну, русскоязычное присутствие в Телеграме каналов, которые пишут про Китай. Их на самом деле достаточно много, но где-то около 30, наверное, уже есть. И если вы будете подписаны еще и на те каналы, то информация о Китае у вас действительно будет полная. Не основывайтесь только на китайской угрозе.
Вот как, ну прям по-джентльменски, такой дюнзи.
Да. Нет, просто еще я подписан, ну не скажу, что на все китайские каналы в телеге, но по крайней мере процентов на 80, я думаю, я на них подписан. И читаю с удовольствием.
Хорошо, Олег, ну тебе спасибо большое за то, что ты согласился записаться с нами, большое спасибо за то, что ты и сделал, и делаешь, ну и заранее спасибо за то, что ты будешь делать в будущем. Ну что, прощаемся?
Да, спасибо.
Да, спасибо, Олег, удачи тебе. Ну и всем пока-пока.
Всем пока-пока.
Счастливо.
Bye-bye.